Вчера с вами говорили о том, что... Добрый день. Забыл позвонить. Говорили о том, что люди часто ищут успокоение в жизни. Они думают, что победа над судьбой означает спокойствие. И, в принципе, это тоже неплохо. Спокойствие часто приходит в результате смены периода жизни. Если приходит хороший период, получше период судьбы идет, то человек успокаивается. Но судьба, она копится. Она не побеждается с помощью спокойствия. Она как бы забывается чуть-чуть. Энергия счастья поступает в организм. Его хватает на все, но человек привыкает жить с тем камешком, который у него внутри. Ему нормально с этим камешком, он привыкает, думает, ничего страшного, пускай будет. Потому что не знает, как, что с ним делать, с этим камешком. Камешек растворяется в результате отношений с Богом. Ничего другого не может помочь до конца. Например, когда человек делает пожертвование, то он может облегчить свою жизнь. Аскезы облегчают жизнь. Допустим, пост или неподвижное положение тела. Да, человек прощает, просит прощения. Все эти виды облегчения означают прекращение связи с источником страдания. У нас бывают отрицательные связи в жизни. Добрые дела убирают эти связи. Например, человек кого-то бросил и не может назад вернуться по каким-то причинам. Нет возможности. Тогда человек раскаивается, и отрицательная связь с источником страданий постепенно уменьшается. Но сама идея бросать не проходит. Точно так же, когда человек, допустим, кого-то оскорбил, он может попросить прощения, и высшие силы прощают ему. Потому что по факту часто бывает так, что мы придаем очень большое значение друг другу. Например, кто-то говорит, меня сглазил вот этот человек. Мы думаем, что люди здесь имеют какую-то огромную возможность влияния на других. На самом деле возможность влиять человека на человека дает Бог. Нужны санкции. Если, допустим, мужчина бросает жену, женщина, она хочет, чтобы он так же страдал, как она, это естественно, тогда такие санкции даются. Да, человек совершил насилие и живет хорошо, ему хорошо живется после этого, то возникает недоумение, почему так, я была верной женой, хорошей, все старалась, делала. Он меня бросил, и он еще счастлив после этого. Эти санкции немедленно вступают в силу, Господь начинает действовать и создает определенную силу, которая разрушает жизнь того, кто совершил насилие. Но раскаяние разрушает эту связь. Человек раскаивается в достаточной степени, столько, сколько нужно, он раскаивается. И связь отрицательная с источником страданий уменьшается, разрушается. Но склонность совершать насилие остается. И потом человек может еще раз бросить кого-то. Склонность совершать насилие называется невежеством. Точно так же, как невежеством называются все остальные недостатки, приводящие к плохим поступкам в нашей жизни. Но невежество разрушается светом знания. Знание в в сердце создается с помощью служения. Нет другого способа узнать. Вот, например, если вы просто сидите здесь на лекции, то вы ничего не узнаете. Чтобы узнать, для этого нужно относиться с любовью к лектору. Что это значит? Это не значит ему глазки строить. Это значит учиться доверять, то есть слушать с доверием. И это создает отношение с Богом в сердце того, кто говорит. Если он говорит честно, искренне, то Господь в сердце того, кто говорит, то он радуется тому, кто слушает. Это называется служение. Или человек, допустим, который читает лекцию, он должен служить тем, кто слушает. Если, допустим, он говорит с любовью, тогда люди, которые слушают, они получают ответы на свои вопросы. Потому что Господь им в сердце говорит, вот это слушай, это правильно, а это не слушай. Это Господь в сердце говорит. И человек говорит, мне это нравится, а это нет. Нравится, не нравится, это отношение Бога не мое. Отношение Бога в сердце моем. Но есть другое, нравится, не нравится. Когда мне я наслаждает мои чувства что-то, допустим, я что-то слушаю, это наслаждает мои чувства. Я думаю, о, классно. Олег Геннадьевич говорит, что иногда можно бросать кого-то. Астрологически может быть, допустим, так случится. Астрологические планеты так встают, что люди не могут быть вместе. И это, значит, мой случай как раз. Это у нас планеты так встали. Или я могу, допустим, бросить, муж, допустим, от меня ушел, а мне его не надо ждать, потому что так планеты встали. Мне так астролог сказала, что не надо ждать мужа, потому что так планеты стоят. Не надо возвращаться ему назад. Астролог получит такой, который так сказал, пистон от Господа. А человек, который так решил, будет думать, что ему это нравится. Но это нравится не ему, это нравится его желанию совершать грех. То есть у нас бывает два нравится. Бывает хорошее, бывает плохое. Но есть отличие. Когда хорошее нравится, в сердце возникает сначала горький вкус, вкус раскаяния, а потом сладкий вкус чистоты. А когда чувством нравится или желанию наслаждаться жизнью, тогда возникает сладкий вкус лени, лени души, нежелание трудиться душой. А все нормально, значит, я правильно сделал, что не жду его назад. Астролог сказал, что правильно. Все. Знаете, астролог иногда говорит так, мы сидим, слушаем, и он, допустим, не на Бога настроен, а на нас. Ну, бывают астрологи, как бы, у них, видно, бывают какие-то комплексы неполноценности, и они хотят угодить просто человеку. И говорят, ну, у тебя по планетам то, что ты бросила мужа, это планета, по планетам все нормально. И потом она выходит и говорит, это планеты бросили моего мужа, я не бросала. Я рассказываю ситуации, которые здесь прямо на фестивале были. У меня с астрологами постоянно какая-то беда. Они что-то скажут, потом приходится все это расхлебывать, да? Как понять, что ждать не нужно? Вот хороший вопрос, спасибо. Смотрите. Мы с вами говорим о трудностях судьбы. Все трудности судьбы находятся в сердце. Слово «ждать» — это неправильное слово. Есть правильное слово. Понимаете, когда людей разводит судьба вот так вот, человек ушел, он не может с тобой жить, у него нет сил. Он ушел в никуда, не к кому-то, а просто вот он не может вместе. Такие ситуации бывают. Значит, люди не разошлись, они вместе остались, просто их вот так разодрала судьба на две части. В этом случае нужно совершать молитву, направленную на то, чтобы сжечь эту дистанцию. Потому что время побеждается с помощью духовной энергии. Есть два типа времени. Одно время, оно... Это называется материальное время. Оно все время увеличивает проблемы в нашей жизни. Тело стареет, в тонком теле накапливаются трудности. Судьба так действует всегда. Это называется материальное время. Все в этом мире старится. Ничего не молодеет само по себе. Везде увеличиваются трудности. Так действует материальное время. Почему? Потому что оно говорит нам, здесь делать нечего в этом мире. Здесь нет само по себе счастья. Здесь есть только победа над несчастьем. Что называется счастьем здесь, в этом мире. Смотрите все сказки. Победил Змея Горыныча, значит, молодец, значит, счастлив будешь. А у Змея Горыныча опять голову отросли, он непобедимый. Просто дал возможность себя победить. Время непобедимо в этом мире. Оно отступает какое-то время, потом опять начинает наступать. Его невозможно полностью победить. Просто сегодня ты победитель. Вот и все. Поэтому время — это энергия Господа. Она вечную природу имеет. В материальном мире оно выталкивает людей. Живые существа время выталкивает из материального существования. Заставляет всех страдать. Показывает, здесь делать нечего. А если здесь делать нечего, а почему тогда я сюда попал? А потому что ты решил отдохнуть от служения Богу. Просто отдых. Душа иногда служит Богу, иногда отдыхает. Когда она отдыхает, она попадает в материальный мир. Здесь нет Бога, все забыли его, здесь его нет. Не видно. Потому что здесь так устроен этот мир, чтобы отдохнуть от Бога, собой заняться. Видите, он поет, Винод Агарвал поет. Мой Господь, я уже иду к Тебе. Все, я иду к Тебе. Вот когда человек идет к Богу, он служит Ему, Богу, тогда в это время начинают сгорать вот эти вот штуки, которые у нас недоработанная судьба. Она сгорает в результате служения Богу. А по-другому никак не сгорает. Потому что именно это и хочет Господь от нас. Материальное время побеждается только духовным временем. А духовное время называется на санскрите «анандам будхи варданам». «Анандам» означает счастье. А «будхи варданам» означает, что разум направлен туда, где счастье возрастает. Сознание человека направлено туда, в духовном времени, где счастье все время возрастает. А в материальном существовании счастье все время убывает. И как оно возрастает, счастье? Через знание. Свет просветляет душу. Когда знание означает правильная направленность жизни. Знание — это вектор. Куда направилось, туда и знание. Есть разные направления в жизни. Если направила правильно, значит, счастье увеличивается. Ты приближаешься к духовному времени. Начал взаимодействовать с духовным временем. Можно взаимодействовать в душе с духовным временем только с помощью служения Богу. И осталось только изучить, что такое служение Богу и как ему служить, потому что всегда нас уводит от этого служения, заворачивает в сторону всегда жизнь. Вот вы, допустим, спать легли, проснулись, вы уже не служите Богу. Вы служите себе в это время. Накушались, слушайте, служите себе. Как только человек расслабился, он перестал служить Богу сразу. А чтобы служить Богу, нужно собрать себя. И причем по-разному. Женщины собирают себя с помощью объединения друг с другом, а мужчины с помощью волевого усилия. Женщины с помощью отношений служат Богу, а мужчины с помощью победы. С помощью силы воли внутрь. Таким образом, надо понять этот принцип, что Если я с Богом отношения не строю, значит, тогда я не уничтожаю страдания в полной степени. Это самообман. Временно все. Потому что духовное время не увеличивается у меня в сознании. Душа спит в жизни обычно. Она не действует. Действует судьба. А судьба — это что такое? Такая штука, которая действует, когда душа наблюдает за этим, за всем. Когда она за всем наблюдает, она хочет. У души есть два типа желаний. Одно желание осуществляется в действии. Когда душа служит, она действует. Когда душа не служит Богу, она хочет. И в это время она ничего не делает, она спит. Например, я хочу мороженое, хочу пирожное, хочу замуж. Хочу замуж — это значит, давай судьба мне мужа. Хочу мороженое — давай судьба мороженое. Ну, то есть, сама душа становится действующей только тогда, когда она направляет себя к Богу. А в остальное время она просто ждет от судьбы подарков, душа. Я все нормально. Все нормально. У меня, ну, слава Богу. Ну, то есть, подарки идут хорошо, а если не идут? У тебя все нормально? Нет, у меня не нормально. А что случилось? Да то да сё. Вот гад. Ну, то есть, Бог плохой, потому что не дает подарки. Бог может быть хорошим, если он дает подарки, или плохим, если не дает. Но мы никогда не говорим напрямую, что это Бог плохой. Мы всегда на кого-то стрелки показываем. Есть люди плохие какие-то, страны плохие там. Ну, кто-то плохой должен быть обязательно, если у меня какие-то проблемы. А если проблем нет, тогда все хорошие, все нормально. Или, может, они плохие, но я о них не думаю сейчас, потому что у меня все хорошо. Это называется сон души. И в это время победа над судьбой не происходит. Это временное явление, потому что время иногда дает возможность душе поспать. Это называется счастьем материальным. Душа может поспать иногда. Потому что в этом тоже замысел Бога. Допустим, мама родила ребенка, и можно какое-то время поспать для того, чтобы служить ребенку. Но потом она все равно должна помучиться, начать мучиться, потому что ей надо опять поворачиваться к Богу. Почему люди разводятся? Почему нет работы? Почему нищета? Почему все плохо в стране? Потому что пора служить Богу. Через страдания Бог душу будет. Будет. Кукурику, царству лежа на боку. Просыпайся. Сколько можно спать? Джив Джаго — это на санскрите. Проснитесь, спящие души. Джив Джаго. Джив означает душа, Джаго означает пробуждай, пробуждайся, душа, пробуждайся. Таким образом, надо изучать, как можно служить Богу. Когда человек радуется мирозданию, это тоже служение Богу. Вот, например, мы с вами уже эти песни слушали. На дальней станции сойду, трава по пояс. И хорошо сбыл наедине. Бродить в полях, ничем не беспокоясь. По васильковой синей тишине. Ну, то есть человек радуется мирозданию, он радуется природе, любит всех, желает всем счастья. Это неосознанное служение Богу. Это наполняет радостью душу. Она радуется. Второй вид служения Богу более осознанный. Но и тот ты хороший, и этот хороший. Неосознанное служение наполняет силой человека. Раз ты такой хороший, получи силы для жизни. А жить нужно для Бога. Но ты сначала Ну, то есть ты получи силы, раз ты хороший. Ну, куда ты их истратишь, неизвестно. Природа дает силы. Это надо делать. Я сегодня плавал в бассейне, солнце, вода. Пусть искусственная, но эта вода наполняется солнцем сверху. Она очищается. Наполняет солнцем, значит, там есть тоже энергия Бога есть. В результате того, что есть воздух, есть солнце, все это... Лучшее, конечно, море. Там все натурально, там совсем Господь присутствует. Да, человек радуется воде, радуется природе, он становится сильным, то есть наполняется силой его психика и тело, но не очищается. Это не дает возможности избавиться от трудностей. Это дает возможности их забыть, отодвинуть от жизни, отодвинуть. Человек сила отодвигает трудности, но не сжигает. Вектор жизни не направляется в нужную сторону, и поэтому человек опять попадает в те же самые засады в жизни. Потому что, чтобы не попадать, нужно изменить вектор жизни. Цель жизни — это прийти к Богу. И все, что в этом мире устроено, вот что такое плохо в этом мире? То, что уводит от Бога. А что такое хорошо? То, что приводит. И иногда правила морали, они идут вразрез с хорошо и плохо, настоящим. Люди в этом случае запутываются. Например, бывают такие ситуации, когда человек не говорит родственникам о том, что он пошел в храм, потому что они недовольны этим. Он плохо сделал или хорошо? Да, потому что, смотрите, он приносит счастье родственникам, потому что он с Богом соединился. Он себе счастье принес, своим друзьям, всем принес только счастье, но он пошел вразрез с желаниями своих близких. Не всегда желания близких надо удовлетворять. Они могут вообще непонятно чего хотеть. Они могут хотеть, допустим, извращений каких-то, и что, надо их удовлетворять? Обязательно. Нет. Близкие хотят напиться, может, допустим, чего мы должны удовлетворять эти желания. Это извращенное желание не пускать человека к Богу. Не надо их удовлетворять, такие желания. Но и конфликтовать тоже не надо. Остается какой выход? Молчать, да. То есть ребенок, допустим, хочет ни того, ни чего надо. Что родителям самое лучшее сделать? Запудрить ему мозги. Сделать так, чтобы он забыл то, чего он хочет. Так, чук-чук-чук его в сторону. Желание увести в сторону его и все. Отвлечь. Это обман? Вроде бы обман, но с любовью. Ради хороших дел, ради правильных вещей обман. Таким образом, когда человек служит Богу, нельзя сказать, что это обман в полной степени. Это может быть обманом. Но это праведный обман, неплохой. Знайте, что в любом случае... В большинстве случаев свою духовную практику, свои глубокие отношения с Богом нужно скрывать. Это не является скрытностью. Почему скрывать? Потому что есть сокровенные. Что такое сокровенные вещи? Знаете, в фильмах говорят, сокровенные вещи — это там какие-то граали там находят, там еще что-то. Сокровенное — это значит запрятано очень далеко, и там много золота просто, очень много золота. И все это означает тайна должна быть. Тайна, там надо много всякие там ведьмы, всякие там препятствия какие-то, неожиданные ямы, их надо все обойти. Вот кто-то погибает, естественно, по дороге. Ну, не я, ну кто-то. Рядом же есть разные люди, они все погибают. И я... Прихожу в ту комнату, где много чего. Золото. Потому что люди верят в деньги в этом мире. Вот, в этом заключается идея тайны. Но настоящая тайна — это сокровенные отношения с Богом. Что значит сокровенные отношения? Это значит, что ты, если ты раскрываешь кому-то эти отношения, то ты их сам теряешь. В этом заключается тайна. Тайна любой веры. Люди до конца не знают, что такое вера. Они не понимают, как верить в Бога. Не знают, что такое мусульманство, христианство и так далее. Почему не знают? Потому что тайна. Бог строит интимные отношения любви с душой. И в этих интимных отношениях любви сгорает вся карма человека. Все страдания, все влияние в негативное времени уничтожается. Человек попадает в духовное пространство уже в этой жизни. Он становится счастливым, потому что он идет правильным путем. Мне несколько раз здесь на фестивале люди сказали: «Олег Геннадьевич, я здесь такая счастливая». Потому что, поднимите руку, кто так чувствует? Потому что вы пошли правильным путем. Вас Господь вам сердце говорит: правильной дорогой идете, товарищи. Все, будьте счастливы. Да? Нет, не сокровенными. Нет. Я делюсь с вами тем, что для вас является сокровенным знанием. А вот смотрите, здесь уже желание входит, вступает в разрез с вашей квалификацией. Ну, даже в том, что я говорю, можно увидеть разные вещи. Кто-то видит одно, кто-то видит глубже что-то. В этом заключается тайна. И часто младшие обижаются на старших из-за этого, что они не получают всего того, что они хотели бы получить. Но если старшие все-таки допускают эту оплошность и дают больше, тогда младшие пугаются. Вот посмотрите, я просто специально вчера так сделал на лекции, чтобы вам сегодня это показать. Посмотрите в зал. Вчера был полный зал. А сегодня не полный. А, надо на улице, может быть, да. Может быть, такое, да, вполне, да. Да, извиняюсь. Но идея такая, что вчера лекция была тяжелая, и кто-то не пришел. Почему? Потому что страшно. А это сокровенное знание не всегда не означает, что там больше кайфа. Сокровенное знание означает более строгое. Знаете, так этот мир интересно устроен, я вам сейчас расскажу. Сокровенные хотели вещи? Хорошо, сокровенную вещь рассказываю. Душа находится в рабстве в этом мире. И рабство в мире создает душе счастье. Еще раз. Видите, это сокровенное знание. Вы сейчас, вы запутались, да? Мы же хотели счастья, приехали за счастьем. Оказывается, рабство создается за счастье. Это сокровенное уже знание. Продолжаем эту тему или нет? Кто не хочет это слушать, поднимите руку. Все хотят, хорошо. Смотрите, все в этом мире стремятся к счастью. Счастье — это женское начало Бога. Энергия счастья — это женское начало Бога. И в этом мире есть два вида счастья. Один вид счастья усыпляет душу. Женская природа. Знаете, женщины любят убаюкивать всех. И усыпляют: «Спи, моя радость, усни». Когда все спят, когда муж, дети наеты и спят, женщина самая счастливая. Когда он спит и сытый, ничего не делает. Самая женщина очень счастливая, когда все спят и все сытые. женская энергия, она убаюкивает всех. Она делает всех счастливыми, чтобы все спали, ничего не делали, и все тогда хорошо в доме. Можно заняться своим делом. Второй вид счастья – это когда душа забывает про себя в служении. Это возможно только соприкасаясь с Богом, потому что даже служа мужу или детям, женщина про себя не забывает. Она в это время удовлетворяет свои потребности. Она, служа, наслаждается. Когда душа служит Богу, она жертвует собой. Это разные вещи. Отказывается от своего счастья душа, служа Богу. Когда человек встает рано утром для Бога, он отказывается от своего счастья. Вставать рано утром никому не нравится. Ни одному живому существу. Не верьте тем людям, которые говорят, что вставать рано утром нравится. Всем нравится спать. Но есть такие люди, которым нравится служить Богу, и поэтому они заставляют себя вставать рано утром. Понимаете? И они уже настолько привыкли заставлять себя, что им кажется, что им это нравится. Но вот этот момент заставления все равно присутствует. Или купаться в ледяной воде для того, чтобы взбодрить душу. Это никому не нравится на самом деле. Но некоторые говорят, что мне нравится, потому что они привыкли заставлять себя прыгать туда. Понимаете, есть те, которые привыкли служить. Поэтому им это нравится. Но по факту мы говорим сейчас о материальном сознании, потому что душе всегда нравится вставать рано, служить, жить для других, прощать, просить прощения. Душе всегда нравится. Но надо запустить это духовное время в сознании, нужно запустить. И этот запуск духовного времени в сознании называется аскезой. Вы увидели, что вход в духовную реальность всегда является страданием, а не счастьем. Я вам сейчас это объяснил. То есть всегда надо себя заставлять. А люди в этом мире, у них, знаете, как сознание устроено? Если мне это не нравится, я этого делать не буду. Вот зачем мне себя насиловать? Это желание наслаждаться, желание счастья. Желание счастья является хитрым кодом таким, держащим душу в рабстве в этом мире. Потому что душа никогда не откажется от своего счастья. Она никогда не откажется, поэтому ее не надо держать внутри. Есть такая притча, если взять крабов и поместить в одну чашку на неделю, то они становятся родственниками там за неделю. Ну, все вместе живут, становятся родственниками. И потом, если один краб из чашки лезет, все остальные его тащат. Поэтому чашку не надо закрывать, чтобы крабов сохранить в чашке. Ее не надо закрывать. Достаточно их подержать неделю вместе, а потом можно открыть, и никто не улезет, ни один краб не улезет, потому что они друг друга тянут. Такой же эффект и существует и у людей, которые живут в материальном мире. Если кто-то из нас решил к Богу идти, все остальные его тащат. Ну, ты что, совсем что ли? Живи как все. Что тебе не хватает? Но это еще только прелюдия к тому, что я вам хотел сказать. Знаете, что между духовной реальностью и душой находится зона страданий, направленных на служение Богу. Само по себе служение Богу приносит счастье. Но человек, который начинает служить Богу и получает счастье от этого, забывается в этом счастье и перестает служить Богу. Это всегда так бывает. Вот, допустим, мы завтра будем на ретрите, вы понаблюдаете за собой. Только вы включитесь, только сядете прямо неподвижно, только аскезу сделаете, только звук духовный введете себе в ухо, Только начнете искренне молиться, в сердце появится счастье, и вы будете: о, классно, мне это нравится, такая молитва. И все, молитва, до свидания, человек начинает думать об этом счастье, которое появилось внутри. Все, попал в засаду. А тот человек, который хочет служить Богу, он отдает это счастье назад. Говорит: мне ничего не надо, я хочу только тебя. Я хочу тебе служить только, все. Опять счастье назад Богу отдает, он уже нет счастья, все. Он думает о служении, думает о звуке. Еще больше счастья приходит. Немедленно Господь еще больше счастья дает. А он еще больше отдает назад его это счастье. А потом еще больше. И тот человек, который утвердился на пути служения Богу, в этот момент, когда он утвердился, Господь ему дает все, чего он хотел в жизни. Хотела мужа одна, получи мужа, но забудь про меня. Хотел богатство, получи богатство и занимайся своим богатством, будь занят там. Пускай тебе будет некогда ходить в храм. Хотел уважения к себе, почести. Пожалуйста, пускай тебя все уважают. Занимайся чем угодно, кроме того, чтобы думать обо мне. Потому что, чтобы думать обо мне, ты должен в своем сознании отказаться от всего этого, что ты от меня получил. И устремиться ко мне. И все это, что я тебе дал, ты должен занять служением мне. Если у тебя есть богатство, пускай оно служит Богу. Если у тебя есть жена, служи вместе с ней Богу. Если у тебя есть уважение, используй это уважение, славу, чтобы больше люди узнали о Боге. Если ты не пойдешь этим путем, ты забудешь про меня, Господь говорит. Потому что Он держит людей в этом мире с помощью счастья. Каких людей? Каких людей Господь держит с помощью энергии счастья в этом мире? Нет. 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 Только благостных. Только благостных. Господь держит с помощью счастья благостных людей в этом мире. А все остальные получают вместо счастья комбинацию из трех пальцев. Фигвам получают. Почему? Запомните такую формулу победы над судьбой. Когда человек хочет счастья себе, счастье — это супруга Господа. Она самая недоступная, недостижимая личность. Это духовная энергия Бога, это его женское начало. Никто не может пользоваться женским началом Бога, кроме самого Бога. Никто не сможет наслаждаться женой Бога, его супругой. Никто в этом мире. И поэтому все бегут к счастью. А счастье что делает? Оно аккуратненько, незаметно бежит от них. Это называется «Жизнь в страсти», моя хорошая. Самая лучшая песня без пета, самая лучшая девушка, где ты? Все еще впереди, все еще впереди. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на.
Птица счастья завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня.
Какого дня? Завтрашнего, мои хорошие. Завтрашнего. Когда человек стремится к счастью, счастье убегает от него, и так проходит вся жизнь. Где же ты? Не знаю. Где же ты? Как эхо повторяю. Где же ты? Несется с высоты. Где же ты? Смешно, потому что это правда. Интересно, так устроен, я изучал вот эти тонкие связи между людьми. Когда человек сильно влюбляется в кого-то, вот сильно, не просто, а сильно влюбляется, то что происходит с объектом любви, тем, в кого влюбляется, что с ним происходит? Да, он думает... Ну, становится тяжело. Вроде бы хороший человек, но он меня мучает. Мучает этот человек. Но при этом человек сам искренне хочет мучить кого-то. Он сам хочет влюбиться. Человек хочет замуж взять того, в кого он сам влюбился, а не кто в него влюбился. И ищет такого человека, в которого влюбиться надо, и помучить его. Ну, дураков же нет. Никто не хочет мучиться. Все хотят наслаждаться в этом мире. Поэтому я, если в кого-то влюбился, он мучается. А он меня влюбился, пошел вон. Так ведь или нет? Все как хитро, видите, устроено. Олег Геннадьевич, а чтобы вместе влюблялись? Еще хуже. Тогда они мучают друг друга. Это называется бразильский телесериал. Они не могут и отстраниться друг от друга, и не могут вместе находиться. Почему? Потому что влюбленность — это такая вещь, что люди от влюбленности увеличивается сильный эгоизм. Люди становятся обидчивыми, раздражительными. Очень ранимые наши любимые. Знаете, это для чего все делается в этом мире? Что Господь показывает, что любовь между людьми не может дарить настоящее счастье. Она предназначена для того, чтобы люди соединились вместе и жили для того, чтобы выполнять свой долг перед Богом, а не просто наслаждались друг другом, понимаете? Поэтому это очень, очень глубоко все устроено для того, чтобы мы с вами для того, чтобы мы с вами поняли, что здесь ловить нечего. Ищу песню вот эту, хочу найти песню, которую... Хорошая песня такая. Она как раз показывает вот эту систему. Эта система на самом деле существовала всегда и будет всегда существовать. Поэтому в ведической культуре людей замуж выдавали. Видят, что нравится люди, раз их. А может, что-то не то? Нет, все то. Я сейчас свою двоюродную сестру выдаю замуж. Мне астролог чуть не помешал. Он что-то там рассказывал. Я пистон и сестре, и астрологу обоим. Почему? Потому что... Мои друзья, англичане, называют гороскоп «горобалскоп». Ну, кто английский знает, тот понял.
В реку смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Ну, как облака, ты так далека, в душе что-то вновь затая. Что скажи, стряслось вдруг опять. Быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, и час, и другой подряд.
Кто кого любит? Он ее любит, да? Ну вот здесь они оба любят, оба друг друга, и вот смотрите, какая ситуация разворачивается.
Даже в любви, любви взаимной, муки одни, видно рядом со счастьем они живут в любви. В реку смотрятся облака, и я теперь в реку смотрю. Вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Вроде наш разлад позабыл, но я теперь очень сердит. И что-то-то я молчала полдня, теперь помолчу и я. Даже в любви взаимной, муки одни. Рядом со счастьем они живут в любви.
Почему так? Потому что так действует эгоизм человека. Когда я чего-то хочу себе, то есть я люблю, означает хочу. Когда я чего-то хочу себе, это вызывает насилие над близким человеком. Женские желания, насилие над мужчиной. Они унижают мужчину, женские желания. Ну давай, посмотри на меня с любовью. Ласковее разговаривай со мной, ласковее. Женские желания, женщина так хочет. Это хорошо же, правда, она хочет любви, к себе заботы. Это всегда так проявляется. Вот заметили маленького мальчика, допустим, мать целует маленького мальчика, да? Так или нет? Кряхтит. Почему? Не может человек выдержать энергию любви. Не выдержит человек энергию любви. Бог только может выдержать энергию любви души. Человек не может выдержать. Поэтому в этом мире все хотят любить сами. А любовь другого человека хоть и ждут, но вытерпеть не могут. Потому что любовь человека к человеку сопровождается увеличением желаний, а не как вулкан. Мужчина, когда женщину начинает любить, он становится рядом с ним очень гордый, требует от нее всегда, все, начинает ее строить, там что-то еще от нее хочет, мучает ее. Это любовь мужчины. Женщина, когда любит мужчину, она становится очень ранимой, чувствительной, капризничает постоянно. Так проявляется ее любовь. Не очень плохо иметь три жены, гораздо хуже с другой стороны. Почему? Потому что, когда три человека обижаются, одновременно тяжелее жить, правда? Они же договариваются между собой. Это благочестивые жены. Я видел в восточных странах, когда жены как сестры друг друга считают. Три жены как сестры. Они дружат друг с другом. Им, кстати, хорошо очень. Трем женам, вот им есть с кем поговорить, дети общие, они там вообще просто классно, супер. Если они благочестивые женщины, они понимают свое преимущество втроем жить против одного. Ну представьте, у него вообще шансов нет. Как с ними справиться можно? Они три обиделись сразу. С одной ты не справишься, обиделась. А с тремя вообще шансов нет. Представляете? Чем больше человек хочет материального счастья, тем больше страданий. Засада всегда одна и та же в этом мире. Но когда человек, я изучал вот эту тему семейных отношений, медитировал на нее очень глубоко и понял открытие, получил открытие. Знаете, бывают счастливы люди, живут счастливы. Вообще счастливы вместе, когда они все свои силы, все свои помыслы устремили к Богу, не думают ни о себе, ни друг о друге, а просто видят друг друга слуг Бога и живут ради служения Богу вместе. Тогда наступает счастье в семейной жизни. Потому что эгоизма нет. Когда человек с Богом соприкасается, первое, что проходит, он становится смиренным. Что значит смиренным? Это значит, что он, с одной стороны, видит себя как душу. Смирение означает уменьшение зрения о себе. Я так жук маленьким себя начинаю видеть. А второе, смирение означает, что эгоизм тает. Желание служить увеличивается, желание наслаждаться, быть счастливым, желание быть счастливым означает эгоизм тает при контакте с Богом. Человек самопожертвованным становится не означает желание быть счастливым, а желание служить. Вот те, которые вам служат здесь на фестивале, они счастливы? Вот Олег счастлив? Танцевал вчера. Счастлив? Он устал очень сильно. Так счастлив он или нет? Он служит. Да, человек служит, с одной стороны ему тяжело, а с другой стороны он счастлив. Это счастье не видно, не ему. Но так как он для Бога все делает, то он по-другому жить не хочет, в этом счастье. Понимаете, это тайное счастье, его очень трудно понять. Это счастье, в котором вроде бы ты весь истерзан, а с другой стороны это счастье. Почему? Потому что счастьем в этом мире называется движение в сторону духовной реальности. Когда человек движется куда надо в жизни, его жизнь протекает правильно, тогда он счастлив. Я все смогу, я клятвы не нарушу, своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу, товарищ, время. Понимаете? Товарищем время становится. Веды говорят, что время или энергия смерти – это одно и то же. Для человека может быть двух типов. Первый тип – время ведет себя как кошка, которая хватает мышку, как мышки в зубах у кошки. Нормально? Не очень, да? Так. И второй тип – когда время ведет себя как кошка, которая хватает за загривок котенка. Когда котенка время хватает, тем же самыми когтями, этими клыками, кошка хватает котенка теми же самыми клыками. Но котенок, когда он попадает под влияние времени, он чувствует себя нормально в зубах у кошки, потому что он защищен. Подтверждение. И поэтому слуги Бога не боятся никого и ничего. А трудности они воспринимают как бы то, что Бог хочет, чтобы они получили испытание. Они не чувствуют себя как мыши в когтях у кошки. Они чувствуют, как котята себя. Любые испытания, в тюрьму попал человек, который служит Богу, воспринимает, что это нормально. Я много раз такие вещи видел. Я уже рассказывал историю про своего друга, как он не послушал меня, сел за руль. Ну, то есть я ему сказал, что не надо водить машину тебе. Но он начал все равно решил водить, и он сбил ребенка насмерть. Причем не виноват был, ребенок сам под колеса бросился. Ну, вот такая его судьба. Я чувствовал его, эту судьбу, сказал ему об этом. Ну, его потом откупили от тюрьмы, дали денег, его не посадили. А потом он со мной ездил, я лекции читал, он мне помогал, заботился всегда. И потом такое произошло интересное. Мы из Тольятти, оба с ним. Он поехал домой делать загранпаспорт, чтобы поехать в Индию со мной надолго там изучать Священное Писание, по святым местам ездить, отдыхать от лекций. Мы 8 месяцев читали лекции, 4 месяца отдыхали. Такой график был. И он поехал делать себе загранпаспорт, пошел в магазин за хлебом зимой, какой-то шапки там своей, и его перепутали с преступником, милиция. И посмотрели в компьютере, узнали, ну, кто такой, увидели, узнали, кто такой. Оказалось, не преступник, но так как того человека, судью, который вот деньги зарабатывал на преступниках, его раскрыли, все преступления, которые он скрыл, опять подняли, и его как бы в этот условный розыск объявили. Ну, найдем, найдем, нет, нет. Оп, вот он. И его сразу в каталажку. Тут же даже из магазина на маме говорит: мам, я в тюрьме. Хорошая новость. Вот. А что такое? Да вот просто вот старое вспомнили. Попал в тюрьму, дали срок. 4 года, как положено. Подтверждение. И он там нормально. Он там молится. Мы говорим, у меня много времени молиться. Молится целыми днями там все и так далее. И его там люди, вот эти уголовники, они увидели, что он искренний человек, что он очень духовный, начали с ним советоваться. И он начал братвой быть защищаем. Его огородили от всех проблем. Там все, братва начала его оберегать. Это у них местный был этот святой в тюрьме. А потом, да, вот как котенок в зубах у кошки оказался в тюрьме. А потом администрация этой тюрьмы попросила его читать лекции о вреде курения, алкоголизма. Он читал, они авторитеты слушали. Говорят, да, это плохо. Соглашусь, неправильно. Он им давал наставления. Они его слушали, он искренний человек. Они ему верили. Ему при первой же амнистии располовинили срок. И осталось сидеть 2 года. И его перевели в медсанчасть. Он уже не сидел там, просто лечил людей, помогал всем. С помощью методик, которые он у меня изучал, он начал людям помогать. И уже не в тюрьме сидел, а в медсанчасти. И там служил просто всем, заботился обо всем. Потом еще раз располовинили срок, и ему остался год уже сидеть. Второй амнистии тоже попал. И его отпустили раньше, чем через год, через 8 месяцев. А я в этот год задержался в Индии, подольше побыл. И когда я полетел в Алмату читать лекцию, он тоже полетел в Алмату помогать мне служить Богу. Таким образом, я съездил в Индию, он сел в тюрьму. Мы как бы каждый своим делом позанимались. И опять лекции. А мне помогать было некому, я очень переживал. И Бог его отпустил. Ладно, вот, посидел, хватит. Теперь служите. Такая история. Это было 15 лет назад. И он не чувствовал там себя плохо, в тюрьме. Почему? Потому что он слуга Бога. Все испытания, которые получает человек, служа Богу, это как приключения. Вот Владимир Слепцов может вам целую лекцию рассказать об этих приключениях. У него их очень много. Мы с ним обедаем, он каждый раз мне что-то рассказывает. Можно книжку написать целую. Таким образом, надо стремиться к такой жизни для Бога. Не надо бросать родственников, бросать близких. Не надо никому ставить ультиматумы. Это не служение Богу. Издеваться над близкими – это не служение Богу. А скрывать – это нормально. Итак, когда человек идет в сторону Бога, то испытания становятся все больше. Господь дает все больше счастья, а чтобы идти к нему дальше, надо все больше отказываться от этого счастья. И в конце концов, когда человек к духовной обители приближается, он постоянно плачет о Боге. Он в разлуке плачет, ему тяжело без Бога жить, и он в слезах живет уже. Вот это и есть вот это вот состояние святых людей, которые постоянно в слезах плачут о Боге, раскаиваются, каются. И вроде бы какое-то счастье вообще, что тут за счастье такое? Понимаете, а он это делает по доброй воле. Он просто это делает, потому что в духовной реальности страдания и счастье объединяются. Там нет такого различия, как здесь. Там в духовной реальности тоже все страдают в разлуке с Богом. И при встрече с Ним все счастливы. Там, понимаете, там страдания, такое же счастье, еще даже больше в духовной реальности. А здесь судьба нас держит с помощью желания счастья и нежелания страданий. Заперти от Бога. Заметьте, все возвышенные люди, они совершают аскезы для Бога, так? Они лишают себя всего счастья в этом мире для того, чтобы приблизиться к Богу. Но знайте, что если вы так сделаете, то это будет лицемерием. Человек сначала должен достигнуть благости, служа Богу. Что это значит? Это значит, что все ваши желания должны сбыться. Это признак того, что вы идете правильным путем. Вы должны так сильно отказываться от своих желаний, так сильно работать над собой, так рано вставать, желать всем счастья, молиться. Смотрите, есть два способа. Первый способ заработать деньги – это пойти учиться в институте, выучиться, получить образование. А второй способ – пойти больше уделять время служению Богу. Или первый способ – больше работать, взять вторую работу, чтобы служить, купить квартиру. А второй способ – больше молиться для Бога и забыть про эту квартиру. Первый способ – больше думать о том, чтобы выйти замуж, а второй способ – забыть об этой идее и больше служить Богу. Вот смотрите, рассказываю вам тайну, которую вы все равно не поймете, потому что это тайна. Почему ковбой Джо неуловимый? Потому что он никому не нужен. Так и здесь тайна, потому что туда сознание не направляется просто, поэтому и тайна. Итак, слушайте. Если девушка забывает о том, в результате служения Богу, забывает о том, что ей нужно замуж, то, что с ней происходит, она служит Богу, наполняется чем? Счастьем. А счастье куда у девушки идет? Красоту. Что с ней получается? Она становится все красивее и красивее, да? И в какой-то момент Бог ее начинает испытывать. Он ей подбрасывает, может быть, не того, кого надо сначала. Смотрит на вшивость, ее проверяет. Если она не вшивая, настоящая, смотрит, будет ли она к своим желаниям привязана или нет. Если она к Богу привязана, то тогда ее красота будет возрастать дальше, ее сила внутренняя. И Бог дает настоящего человека потом. Или тот, кого он дал, становится настоящим. Как помните о принцессе сказка? Она настоящей стала в конце концов. Да, мы это еще не видели пока. Предполагается. Человек может стать настоящим. Это факт. Та же девушка, которая все время ждет любимого, она красивее становится, нет? Чахнет, теряет красоту. И она получит человека или нет? Получит тоже. Какого-нибудь, да, как это в этом анекдоте говорит, доктор, а жить-то я буду, я бы тебе не советовал. Видите, нет пути удовлетворения желаний в этом мире. Вот те люди, которые хотят достигнуть удовлетворения желаний, есть специальные техники для этого. Упаси вас Бог попадать к этим лекторам, которые вам эти техники раскрывают. Техники визуализации своих желаний. Думая о своем желании, Мечтай о нем, и оно сбудется. Все свое благочестие влепи в это свое желание. Вот все, что накопил в служении Богу, то, что должно пойти на служение Богу, ты влепи в свое желание все это. И оно сбудется. Понимаете? Означает упрямство просто. Упрямство человека. Ведь желание – это подарок. А подарки желать нельзя, это некрасиво. Я хочу третье место. Ну, первое хочу место вообще. Ну, хотя бы третье. Мало ли, что ты хочешь. Заслужи. Даже в этом мире везде желания не поощряются. Вот вы, допустим, экзамен сдаете, экзаменатор перед вами сидит, что он смотрит вам в глаза, зачем? Он думает, наглый человек или нет? Студент. Если наглый, тройка. Если не наглый, пятерка или четверка, в зависимости от того, сколько знает. Я в пятибалльной системе учился, сейчас там бывает по-разному. Почему так? Вот кто из вас преподаватели? Вы согласны с этим или нет? 100%. Если он наглый, он начинает перед вас это, из вас вить веревки. Он такой, и так вам, и так. Получает хорошую отметку? Нет. Хорошую отметку? Нет. Не наглый получает. А наглый получает 3. Ему вопросы начинают каверзные. Наглый он унижается. Он такой... Дайте мне, пожалуйста, отметочку хорошую. Или человек приходит, мы просто не поняли друг друга. Или человек приходит, допустим, работу, на работу хочет устроиться. Он привязан к этому. У меня 2 высших образования по этой специальности. Я очень ценный работник. Возьмете меня или нет? Чувствуете, да, систему? За что боролся, на то и напоролся, называется. Система. Везде действует в этом мире эта система. Почему? Потому что этот мир весь говорит всегда нам одно и то же. Борись только за свое служение Богу, и тогда Бог тебе даст все, а это и есть тайна. Человек вроде бы не прикладывает никаких усилий и получает это. Получает почему? Потому что это нравится Богу. Такая жизнь человека нравится Богу. Люди направляют очень много сил на то, чтобы установить друг с другом отношения. И чем больше они устанавливают с друг другом отношения, тем больше они в них запутываются. Поэтому бойтесь современной психологии, которая учит устанавливать отношения. Вы запутаетесь просто друг в друге. Вы умрете в этих отношениях, вы устанете от этого всего. Устанете учиться улыбаться, учиться кивать, устанете просто, вас будет тошнить. И чем больше вы это будете делать, тем больше близкий человек будет наглеть. О, кивай мне лучше. Тебя как учили? Кивай, кивать мне лучше. Давай кивай. Есть другой способ. Можно служить Богу. И для удовлетворения Господа в сердце человека действовать. Чтобы Господь его сердце радовался. И чувство долга перед Богом действовать. Но не против человека. Я не против человека. Я за, я хочу ему помочь. Но как? Я знаю, что помочь ему можно только, если я служу Богу рядом с ним. А это тайна уже. Это трудно понять. Только если вы мне поверите на слово. Вот если вы, допустим, молитесь Богу и готовите пищу для человека, тогда он будет счастлив. А если вы готовите для него, он будет привязываться к вам, наглеть и мучить вас. Попробуйте. И так посмотрите разницу. Вот если молитесь Богу, для Бога готовите, потом человеку близкому даете с любовью. Не то, что вы даете, я для Бога готовил, на. Нет, вы с любовью даете ему. Потому что в этом любовь проявляется. Жить для Бога рядом с кем-то, в этом есть высшее проявление любви к этому человеку. Когда ты живешь для Бога, ты наполняешься Богом, становишься богатым. И много счастья от тебя исходит к этому человеку. Какая формула жизни? Я служу Богу, наполняюсь солнцем, Бога оставляю в себе, а солнце отдаю всем. Я желаю всем счастья. Что это значит? Некоторые говорят: Олег Геннадьевич, знаете, у меня есть сомнения в этом плане. Как бы я сам считаю, и старшие мне также говорят, что надо часть молитвы читать себе, для себя, а часть отдавать родственникам. Надо всю молитву отдавать родственникам, мои хорошие, всю. А себя отдавать Богу. Потому что чем ближе вы к Богу, тем больше достается родственникам. А человеку не надо ничего желать для себя. Все, что ему нужно, он немедленно получает от Бога. Немедленно, если он идет к нему. Все, что мы ждем для себя, мы получаем вот так по крупицам от своей судьбы. Счастье иногда приходит в нашу жизнь. Скупо очень. И неинтересно. Когда я закончу институт, я буду таким счастливым. Когда я закончу институт, закончил, получил отметки, все, вышел. Где счастье? Нет счастья, просто нормально. Закончил институт? Ты же хотел закончить институт, ты думал, будешь таким счастливым. Ты закончил? Да, счастливый? Нет, когда я поступлю на хорошую работу, тогда я буду счастливым. Уже новую цель поставил себе, все. Человек не может наслаждаться тем, что у него есть. Нет возможности. Но когда человек служит Богу, тогда он обретает счастье. Существование сейчас всегда в жизни происходит только тогда, когда человек начинает думать о святости. В этот момент он обретает это жемчужное состояние жизни сейчас. Вот я сегодня молился, аскезу для тела держал, и в какой-то момент раз – и я попал в такое состояние, как в детстве. В детстве Бог дает подарки, очень много счастья. Я прям вот реально это ощутил состояние детства своего. Я прям в него попал, в это состояние. Внутри, прямо в сердце, глубоко. И потом, и немножко, вау, детство. И назад Богу отдаю, потому что я знаю, все, это обман. Это обман, меня опять надурили. Надо опять назад ему все отдавать, свое детство. Когда человек оставляет за собой свое детство, то он наслаждается детством своих детей и получает новое детство в следующей жизни. Называется замкнутый круг. Замкнутый круг, потому что человек никогда не вырывается в этом случае из рождения и смерти, из этого круговорота. Он постоянно в новом и в новом теле рождается, вновь и вновь. Это называется колесо самсары. На санскрите. Колесо самсары означает: я хочу счастье детства, это испытывать вновь и вновь, и вновь и вновь рождаюсь в этом мире. В мире, в котором всех тащат к смерти и испытывают жизнь, испытывают постоянно. Но есть другой мир, вечный, с полным счастьем. Духовной радости. Этот мир можно почувствовать, даже живя в этом теле. Не обязательно там куда-то бежать. Даже вот здесь вы можете этот мир вечности почувствовать, если вы входите в отношения с Богом глубже, глубже, отдаете Ему, отдаете свое счастье, жертвуете. Колесо самсары всегда притягивает к себе, поэтому мы держимся внутри него. Новое рождение. Об этом пела Алла Пугачева. Помните? Манит карусель, путешествие по замкнутому кругу. Да? Но это она потом уже Успенская. А сначала Пугачёва. Вспомнили песню, да? Манит, манит, манит карусель. Вот это карусель, это и есть колесо самсары. Но манит к себе. Нам хочется еще раз испытать эти вкусы все, счастье в этом мире. Они все эти вкусы, за ними стоит много страданий, на самом деле, которые мы забываем почему-то. Человек должен стремиться туда, где нет страданий. Так как я много говорю, иногда буду включать песни, чтобы вы усваивали материал. Ярослав Климанов уже написал все, что я хотел сказать.
Задремала душа, ей во сне привиделось, что в скитаньях она много-много лет, что на Бога она как-то вдруг обиделась, из дома ушла, и не мил ей свет, что в далеком краю приняла рождение, да притом не одно, много раз подряд. Попыталась стряхнуть это наваждение, пробудиться, прийти в дом родной назад. Прийти в себя старается, но сон все продолжается. За жизнью жизнь, и как в бреду она в раю, и вновь в аду. Снится ей маскарад, головокружение, никого не узнать, маски норовят сделать ей то намек, а то и предложение. И, похоже, они тоже крепко спят. Душа скорбит и мается, сон все продолжается.
Почему он меня бросил? Мы же так любили друг друга. У нас мы жили вместе 15 лет, у нас дети. Как он вообще это мог сделать? Не задумывались над этим вопросом? Потому что он так же спит, как и вы, мои хорошие. Потому что он так же спит своим сном, желание, счастье и все. Чуть-чуть счастья меньше вместе стало, до свидания, семья. Иду туда, где больше счастья, и все. Это означает сон души. Она уже забыла то, что было.
Ты забыла все, что было.
Знаете, да? Страшно, да? Вот живем, вроде бы как бы верим друг друга, все, потом бац, дудум. Яд кусает, яд вожделения человека в сердце кусает. И он пошел к другой. Страшно? Все разрушено в жизни. Человек жил для человека. Почему же так сильно страдает человек в это время? Потому что он верил, что человек не спит. Если человек не спит, он никого не бросает. Как можно бросить, если ты действительно настоящий? Настоящими являются только те, кто живет по совести. А жить по совести означает служить Богу. Другой жить по жизни по совести нет. Потому что когда ты служишь Богу, тогда совесть дает тебе знания. Совесть — это представительство Бога в сердце. А когда ты служишь себе, знания-то дают тебе твои желания собственные. И ты их путаешь с совестью. Мне совесть подсказала к другой идти. Олег Геннадьевич, а вообще знаете на самом деле, как у нас было? Я знаю, что вы скажете, но вы послушайте меня. У нас было вот так. У меня есть муж в этой жизни. А оказывается, еще есть муж, с которым я жила много жизней до этого. И вот с этим мужем в этой жизни у меня дети, а с тем мужем до этой жизни у меня много было детей. Да кого мне выбирать, Олег Геннадьевич, мужа, вот с которым я сейчас живу, в этой жизни у меня дети, или того, с которым я жила много жизней подряд, Олег Геннадьевич. Вот теперь решите. Представляете, как можно себя завернуть. Когда человек дешево воспринимает весь этот мир, понимаете, он становится вот таким завернутым. Например, люди не знают, что помнить свои прошлые жизни могут только святые люди, безгрешные, потому что память о прошлой жизни включается тогда, когда все грехи в этой жизни, которые затуманивают эту память, исчезли. Но есть выход за небольшую цену. Небольшую цену вы попадаете в голотропное дыхание, в группу голотропного дыхания, вас там накачивают. И в тот момент, когда вы находитесь на грани потери сознания, в этот момент человек не владеет собой, его психика становится подчинена другим силам. И так как этот человек хочет быть обманутым, в него заходит дух обмана. И он ему дает знания о своих прошлых жизнях. Человек в этот момент, накачанный голотропным дыханием, он такой, а, и вспоминает прошлую жизнь духа, который ему это знание дает. Если хочешь дешевого знания, получи. Нет проблем. В результате что происходит? Человек вспоминает постоянно свои прошлые жизни, как бы, а на самом деле он вспоминает этого духа все время. И путает его с собой. Это и есть психическое заболевание, мои хорошие. Перепутать себя с духом, это и есть психушка. В дальнейшем уже, если будешь слишком много вспоминать в своей прошлой жизни, попадешь в домик неизвестного архитектора. И будешь там жить долго и счастливо, забыв про себя. Почему такое наказание от Бога человек получает? А потому что он не хочет. Он хочет дешево, дешево жить в этом мире. Знать свои прошлые жизни могут только святые люди. Запредельное знание, тайное. Не пускает Господь туда. Но если ты хочешь дешевого, тогда получи дешевое. Подтверждение. Будьте осторожны. Вот на этом пути духовного знания очень много ловушек. Когда вы дешево что-то хотите получить, то, несомненно, получите обязательно. Когда человек очень серьезно следует духовному пути, он может получить мгновение общения с Богом. Одно мгновение. Мать Тереза получила одну секунду общения с Богом. Бог ей дал служение. Сказал, это твое служение. Заботиться о детях. И потом это признали в ее религиозной традиции, что это можно делать. До этого никто этого не делал. Было неавторитетно. Потом признали. И она орден свой организовала, католический, в котором она уже вот заботилась о бездомных, о детях, как служение Богу. До этого Бог ей сказал сам об этом. Откровение у нее пришло в жизнь. Потом это все признали, почувствовали, что это правда, что так произошло. Но если вы хотите, чтобы Бог с вами постоянно общался, тогда есть, существуют специальные такие традиции, новоиспеченные духовные традиции такие, где кого-то стукнуло молнией в голову, и он начал писать Священное Писание сразу, под диктовку Духа очередного. А Дух отворился. Человек, а Дух отворился. Ну, немножко в другую сторону, правда. И что такое демонизм? Демонизм – это когда человек дешево воспринимает дорогое. В духовном развитии имеется в виду. Тоже есть демонизм. Например, вы нашли себе учителя, которого вот так вот молнией стукнуло, он свое Священное Писание написал, и не надо сильно напрягаться, трудиться, так оп, и все. И ты уже возвышенный. Просто предайся вот такому человеку, и все, больше ничего не надо делать. Надо трудиться, просто вот он тебя ведет за собой, и все, этого достаточно. Я в Тольятти начал читать лекции, только познакомился с древним знанием. И у меня приходят на лекцию, двое посидели, два мужчины, приходят, говорят, а у тебя сколько посвящений? Я говорю, у меня пока ни одного. Они говорят, а у нас по два. Я говорю, ну, читайте лекции сами, значит, тогда. Давайте мы вместо тебя, говорит, завтра почитаем. Я говорю, нет, вместо меня не получится. Вы найдите сами, чтобы люди сами к вам пришли именно тогда, это будет уже честно. Ну, видно, никто к ним не захотел приходить. А знаете, оказывается, приезжала такая учительница духовная и целому стадиону в Тольятти дала посвящение. Сразу. Вот все, кто пришел, все уже посвящены. Просто потому, что на меня посмотрели. Скромница. Чувствуете опасность? Это опасность. Если вам что-то дешево хотят дать, это отклонение всегда. Путь к Богу очень сложен. Нет никаких дешевых вещей. Очень трудно все и легко, с другой стороны. Легко, потому что ты идешь этим путем. На этом пути нет поражений. Но сложно, потому что всегда тяжело продвигаться. Медленно все происходит. Сразу не получишь понимания глубокого. Все сначала поверхностно, потом постепенно глубже, глубже. Реализации духовной приходят со временем. Нет дешевых вещей на духовном пути. Только дорогие есть. В отношениях с Богом все очень дорого. И вот эта тема понимания, что Бог есть в разных верах, тоже очень дорогая, не дешевая. Это тайна. Большинству людей не надо об этом знать, что Бог есть еще в какой-то другой вере. Так же, как большинству людей не надо знать о том, что есть еще какие-то красивые девушки, кроме моей жены. Ведь чувствуете, да, опасность одна и та же. Почему нельзя знать, что есть красивые девушки, кроме жены? Чтобы не бросить жену, да? Почему нельзя знать, что Бог есть в других верах? Чтобы не бросить свою? Что такое? Уже бросаете? Что вас возбудило? Это другая тема уже. Итак, смотрите, первое, что человек должен понять. Вот есть вера у вас какая-то в Бога, есть своя вера. Если вы хотите еще с чем-то познакомиться, первое, что вы должны усвоить, что бросать свою веру нельзя. Некрасиво. Бог один и тот же. Ему нравится это, вот я туда прыгнула, с этого туда, с этого сюда. Ему это понравится? Нет, Богу. Вообще не нравится. Ведь что вы думаете, всегда чужое слаще? Забыл музыку. Вот, видите, он поет. Я иду к тебе, мой Господь. Уже иду. Чалеягу, значит, я к тебе иду. Вся песня из этого. Всегда чужая вера слаще, если с ней познакомился. Потому что в своей ты видишь уже много недостатков. Ты уже совершал оскорбления на верующих людей в ней. Ты увидел недостатки в священниках, в своих знакомых, наставниках. У всех же есть недостатки. Люди, которые идут к Богу, в них есть недостатки или нет? Тоже. А грехи они совершают? Тоже, бывает, срываются, бывает, совершают. И ты об этом все узнал. Сплетней же больше внутри своей веры. Ты все уже узнал. Ты все уже там знаешь, всю кухню эту. А тут в другой вере все сладко, вкусно. Кухни никакой не знаешь. Подноготной не знаешь. Знаешь только хорошее. Пойду-ка я в другую веру. Там все хорошо, а у нас все плохо в нашей. Знакомая история? Я с женой вот жить не хочу, а столько у нее недостатков. А та прям принцесса, прям у нее недостатков вообще нет. У других мужья-то лебедушки, а у меня бедоносец. Фильм «Любовь и голуби», помню. Классика жанров, да? И что, вы думаете, вы ушли в другую веру, и там что, всегда сладко будет? Тоже начнете видеть недостатки, пройдет немножко времени, и тоже будете плеваться ходить. Тогда в третью веру, да? Дальше. Потом в четвертую. Они же когда-нибудь закончатся? Или так будете прыгать с ветки на ветку всю жизнь? Ничего не надо менять. Оставайтесь у себя в своей вере. Бывают люди, которые не было веры вообще никакой. Где оставаться, негде оставаться. И бывает, что они сразу познакомились с несколькими верами. Бывает такое? Что им делать? И вот Энвер Измайлов, да, вот на этой лекции, он говорил, что можете молиться и там пробовать. В этом случае только, в этом имеется в виду. А если у вас нет этот случай, тогда оставайтесь в своей вере, молитесь в своей вере. Не надо никаких других молитв, своя молитва только. А если вы считаете, что у вас есть вера, но вы никогда там ничего не молились, а просто считали, что у вас есть вера, то это самообман. Понимаете, да, такое тоже бывает. Человек вроде думает, у него есть вера, но он там ничего не делал, ничего не молился. Ему понравилось что-то другое, но он никогда не совершал никаких практик там, ничего. Так он не верил никогда. Тогда нет никакого обмана. Но если вы получили вкус в своей вере, духовный вкус получили, вы молились, вы практиковали, и вам захотелось переметнуться, вас наставник обидел, там еще что-то произошло, не делайте этого никогда. Пожалеете потом. У меня был один случай. Одна девушка, христианка, ей понравилось ведическое знание, она увлеклась. У нее, она молилась там хорошо, занималась духовной практикой. Увлеклась, бросила свою веру, приняла другую традицию духовную, ведическую. И она сначала была счастливой такой, бегала, все делала как надо. Потом постепенно она начала скучать, тосковать по своей вере. Начала сравнивать, говорит, а у нас так, а вот у вас так, почему у вас вот так, а вот так надо, вот так не надо. Все время сравнивала, ходила. Ну, я говорю, ну, что ты мучаешься? Иди назад, возвращайся в свою веру, да и... Ну, как бы, что сравнивать? Если тебе вот нравится такая, такой вкус отношений, разве это плохо? И она помучилась, помучилась, потом назад вернулась, стала счастливой. Нашла там наставника. Все, стала счастливой. Это редкий случай, да, когда муж уходит от жены, получает там пиндалей, и как ободранный пес возвращается назад в семью. Это самый лучший вариант, да? Правда ведь? А лучше никуда не уходить просто. Не становиться ободранным псом. Что же это за пространство, в которое вы попали? Это пространство называется нравственное пространство или благостное пространство. В нем могут жить все веры разных традиций. Иногда людей заносят. Они начинают что-то, собираются вместе, там свои какие-то молитвы читают. Но если вы это услышали, это не ваше, ну, обходите стороной, ничего страшного. Нормально? А завтра мы будем собираться все вместе. Это надо наше общее пространство будет. Мы все будем жужжать хором. Вы помните об этом, да? 4:30 у нас последний раз такая встреча будет. Мы все соберемся, кто самые фанатичные и ранние пташки. Да, в 4 часа же встать придется. Если вы опоздаете на настройку, то бесполезно приходить. Если вы, допустим, в 5 часов придете, уже только на молитву, уже будет поздно. Надо настроиться, прийти в 4:30. Не забудьте, что вам надо взять с собой плеер с наушниками, чтобы слушать свою голос святого человека свой. Если у вас нет, допустим, записи, тогда вот там Артем, встань. Вот можете к нему подойти, он вам запишет. Наших, у нас есть разных традиций духовных записей. Вам что-нибудь напишет, там, сбросит на флешки, даст вам. Если у вас, допустим, нет ничего, то можно слушать общую молитву. Я буду включать опять православную молитву громко. И вы под нее можете молиться. Одна только просьба. Вот в прошлый раз некоторые читали очень громко молитву свою, несмотря на мои просьбы. Пожалуйста, в этот раз не делайте это. Читайте так, чтобы никого не раздражать. Не в голос, а шепотом. Читайте так, чтобы никого не раздражать. Дома можете как хотите читать. Я дома громко читаю молитву. Кто-то тихо. Но когда мы все вместе собираемся вот в такой аудитории, когда разные религии, лучше не читать слишком громко. Но если кто-то разойдется, то вы не должны прощать его. Кого-то понесло, вы должны прощать его. Хорошо? Такая система. Итак, мы с вами сегодня говорим о двух способах победы над судьбой. Один способ — это делать добрые дела, их надо делать обязательно. Это разрывает связи плохие, отрицательные связи. Это разные вещи. Вот, допустим, я служу Богу, но добрых дел не делаю. Я, допустим, теперь уже слуга Бога, мне не надо желать всем счастья. Что я уже молюсь, мне счастья всем желать не надо. Ошибочное мышление. Если человек уже молится, ему надо желать всем счастья или нет? Потому что он может одновременно молиться и на всех ворчать. Не желать всем счастья. Это какое служение Богу? Есть служение Богу в невежестве, в страсти и в благости. Когда человек служит Богу в невежестве, что он делает? Он Богу отдает свое сердце и параллельно ругает всех остальных. Это служение Богу в невежестве. Не дает никакого движения вперед. Когда человек служит Богу, даже в невежестве, он от Бога не отвлекается, он остается с ним в связи. Но прогресса нет. Почему? Потому что постоянно человек оскорбляет всех вокруг. Служение Богу в страсти, что значит? Это значит, что я служа... Да, я служу Богу постоянно, он что-то клянчу. Постоянно дай мне то, дай мне все. Не все время что-то не хватает. А мне всегда чего-то не хватает. Зимою, лето, осенью, весны. Можно просить у Бога духовного прогресса, быть ближе к Нему. Это все равно просьба есть у души, она не может быть без просьб. Просьбы есть. Мы страдаем, когда страдаем. Мы хотим победы над страданиями с целью служить качественнее. Человек, допустим, болен, сильно болеет. Когда человек болеет, ему трудно служить Богу. Нет сил, нет возможности. Концентрируется только на болезни. Надо просить вылечиться ради Бога, ради служения Богу. Нужно просить здоровье. Это нормально. Просить мужа ради служения Богу нормально. Человек не может искусственно вырваться из страсти. Все равно желание счастья неизбежно в этом мире и нужно ради того, чтобы служить качественнее. В этом заключается наше желание счастья. Чтобы служить Богу качественнее. Но даже если человек просит чего-то от Бога, это нормально. Для того, чтобы служить лучше. А если просто так, то это называется служение в страсти. Оно не дает никакого хорошего результата. Человек запутывается, в конце концов. Начинает думать, что Бог какой-то жадный. Я у него просила мужа, просила. А он не дает. Может, его вообще нет. Понимаете, человек, который постоянно клянчит у Бога что-то, он превращается в атеиста рано или поздно. Или тот, который оскорбляет другие веры или просто верующих людей, которые не так думают, как он. Такой человек становится атеистом со временем. Он уже не может верить в Бога глубоко. Что же такое вера в благость? Вера в Бога в благости означает, что человек имеет все те же самые недостатки. Он склонен критиковать других, он склонен просить что-то у Бога, он склонен думать про себя, все то же самое. Но при этом он знает правду. Он знает, что это все неправильно. И он стремится делать все правильно. Вот это называется вера в благость. А есть еще вера вне благости, страсти и невежества. Это называется духовная вера. Когда человек уже победил в себе все недостатки, и он устремлен, как стрела летит в мишени, так и он летит к Богу, не отвлекаясь ни на что другое. Это называется уже духовная платформа или святость. Такой человек, который летит сильно к Богу, быстро может давать наставления уже другим. Ну и даже тот, который еще не быстро летит, тоже может. Есть три типа отношений со старшими. Первый тип отношений называется уважение. Уважать нужно вообще всех, кто идет к Богу. Всех до одного. Второй тип отношений называется почтение. Почитать надо тех, кто искренне идет к Богу. А есть еще третий тип отношений – предание. Да, очень такой сокровенный тип отношений, опасный. Нельзя всем подряд предаваться. Это опасно, может быть опасно для судьбы. Поэтому с начальных этапов человек строит отношения почтения и уважения. Уважение и почтение. Сначала уважает верующих людей, потом начинает почитать их как старших. Чем почтение от уважения отличается? Когда я уважаю, я просто считаю человека хорошим человеком. А когда я его почитаю, то я в него верю уже. А предание — это выше веры. Когда человек выполняет все, что человек говорит, беззаветно следует наставлению. Какая самая опасность на пути к Богу? Самая большая опасность, скажите мне. А? Оскорбление. Мы все гордимся, без исключения. Это не опасность, это наша квалификация. А вот не любить верующих людей, это самая большая опасность. Запомните это на всю свою жизнь. Если кто-то не верит не так, как я, я считаю, что не так, как надо даже, это самая большая опасность — не любить этого человека. Вот это самая большая опасность. Это все, это... Бог не любит страшно. Неудовлетворение можно у Бога получить от такого отношения. Неудовлетворенность будет у Бога, если мы не любим того, кто верит в Него. Как-то по-другому. С другой стороны, тоже не надо отвлекаться от своего пути. Видите, здесь вот есть, вот это вот и есть непостижимая такая вещь. С одной стороны, надо очень сильно углубляться в своем пути, а с другой стороны, очень сильно углубляться в любви ко всем остальным. Но идти продолжать углубляться по своему пути. Это и есть духовная платформа. Непостижимая, правда, вещь? В духовном пространстве так и живут. Да? Для чего? Надо сначала определить, для чего. Для уважения, супер. Я вот для цели уважения мусульманам посмотрел вот этот фильм «Фарук Амар». Сериал о том, как появился как, кто такой пророк Мухаммед и так далее. Или Магомед, или Мухаммад. Его по-разному все называют. Или Магомед. Да? Да, да, я, у меня просто старею уже, у меня там, наверное, что-то немножко в извилинах закупоривается. Вот один способ, я вам сказал, это делать добрые дела, разрушает плохие связи с людьми. Человек перестает питаться отрицательной энергией, на позитив выходит, входит в благостное состояние, начинает смотреть на мир красивыми, добрыми глазами, если человек делает добрые дела. Это один способ побеждать судьбу. Но он является второстепенным. А главный способ – это то, что царица Кунти была такая святая царица, она Богу прямо лично сказала. Точно так же, как Ганга течет к морю, не зная никаких препятствий, точно так же и я хочу вечно служить тебе, не отвлекаясь ни на кого другого. И у нее рядом в это время стояло 5 ее святых сыновей. Они были безгрешны, абсолютно чистые. И она ему потом дальше говорит: «О, Господь, пожалуйста, освободи меня от привязанности к своим сыновьям». Я хочу только к тебе быть привязанным. Чувствуете, какой уровень у меня высокий, духовный? Иметь привязанность означает желание счастья от сыновей, она не хотела испытывать. Не значит, что она не хотела их любить. Привязанность и любовь – это разные вещи. Она поговорила о родственных чувствах, желании наслаждаться. Когда человек хочет наслаждаться только Богом, тогда это наслаждение от Бога. Господь всегда корректирует бескорыстием своим. Мы к Нему корыстное желание прилагаем, а Он нам взамен дает бескорыстное. И мы становимся чище в отношениях с Богом. А если мы корыстное желание по отношению к родственникам, то оно возвращается корыстным желанием. Мы становимся грязнее. Поэтому родственникам надо только служить, стараться. А привязанным быть надо стараться только к Богу. Счастливым в этом мире становится тот человек, который осознает истину семейных отношений. Истина такова. Я близкому человеку должен только служить, все время отдавая ему свои силы и не желая от него ничего. А желать я должен от Бога. Потому что Бог на мое, в ответ на мое желание дает мне настоящее, а близкий человек в ответ на мое желание дает мне карму, то есть страдания. Отстань от меня, не мучай меня, что ты от меня хочешь? Тяжело терпеть желание близкого человека. Любому. Почему скандалы возникают из-за этих желаний? Отстань от меня! Привязанности вызывают страдания у людей. Друг к другу люди привязаны, мучают друг друга. А если я служу, ничего не хочу, от близкого наступает счастье. Счастливая семейная жизнь. Все время служу, а он, допустим, мне что-то не так сделал, а я и не ждала. А если так сделал, о, я не ждала, он так сделал, чудо, чудо. Все время человек будет удивляться. Он ничего не ждал, бац, ему что-то хорошее сделал. Ух ты, вот это да. А ничего не ждал. Просто так служил. Чувствуете, сколько счастья много? А если я ждал и не дали, что тогда? Это страдание. Ваш последний вопрос, да?
Конечно, очень удивился. Она так говорит, на самом деле нужно желать счастья вначале себе.
Но есть такие лектора, сейчас пошла волна, есть такие лектора, которые говорят, я желаю всем счастья, надо повторять.
Себе.
Себе, да. Я желаю себе счастья. Есть даже такие люди, которые... Вот я спросил у своего наставника, по-русски это звучит так, его ответ. Это полный бред. Женщинам, да, можно, потому что... Женщинам можно, да. Женщинам все можно.
Вот я так и подумал. Это, наверное, женщинам можно только. Правильно?
Конечно, правильно. Но мой наставник сказал, это полный бред. Надо повторять. Я желаю всем счастья. А если вы повторяетесь, я желаю себе счастья, то это полный бред, мои хорошие.
Даже для женщин?
А в чем разница?
Я не скажу вслух. Надеюсь, что вы поймете мои мысли.
Спасибо.
Запомните, желать себе счастья означает желать счастья другим. В этом заключается тайна. Когда же человек эту тайну переворачивает и начинает желать счастья себе, в это время он питает свое ложное эго точно так же, как человек питает свое ложное эго, живя для себя. Мы все всегда желаем себе счастья, мои хорошие, все и всегда. И никогда человек не будет себе желать страданий. Мы так устроены, мы всегда будем желать себе только счастья. Но думать об этом не надо. Надо желать счастья только другим, и служить надо только Богу. А сами мы получаем все это как награду. И счастье себе, и все остальное. А те лектора, которые думают по-другому, они немножко заблуждаются. И я на правах человека, который услышал от своего наставника, это вам говорю. Потому что когда я услышал, у меня уши заклинило от этого. И потом я просто спросил у старших, и они мне сказали, да, у нас тоже заклинило. И неважно, это женщина или мужчина, не имеет значения, мы все одинаковые, как души. Когда душа хочет желать счастья только себе, она попадает в колодец материального существования. В этом и заключается смысл материального существования. А духовное существование – отказаться от своего счастья, отказываться и дарить счастье другим. Неважно, женщина ты или мужчина, не имеет никакого значения. Какая разница? Но женщины всегда будут более счастливы, чем мужчины. Потому что они родились для счастья. Желать себе счастья не надо все равно. Женщины всегда источник счастья, источник любви. Что еще желать? Вы и так уже получили это. Вы так красивые, источник любви. Что вам еще желать себе? Зачем? Давайте эту любовь. Мы низко кланяемся вам за то, что вы приехали к нам на этот фестиваль и находитесь с нами. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.